Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный писатель, замечательный специалист по устной истории и сбору фольклора, кандидат филологических наук, доцент Московского государственного института культуры Анастасия Евгеньевна Чернова. Мы беседуем о том, какие необычные драгоценности живой народной русской истории ей удалось записать в ее экспедициях по русскому северу. Ну и вот давайте еще одну тему затронем. Насколько я понимаю, она также многих волнует, но, естественно, она не только волнует, она и будет волновать. Эпоха 30-х, 40-х, 50-х годов, да по большому счету, даже и времена гражданской войны 20-е, это волны репрессий. Север русский видел и как уводят из сел и деревень тех, кого решили репрессировать, и то, как живут они в многочисленных лагерях, которыми был усеян север нашей страны, коренные русские земли. Что люди вспоминают на эту тему, какие хранятся у них истории на этот счет? Прошу вас, пожалуйста, расскажите.
Поскольку в Архангельской области мы были в селе, поселке рабочего типа, который даже образовался в 50-х годах как для леса заготовок, для работы, то туда съезжались люди с разных регионов, кого-то высылали на работы, кто-то по доброй воле, может быть, да, приезжал работать в лесу, валить лес, и поэтому общались с жителями, которые причастны такому тяжелому труду, вот, и какие рассказывали они истории даже из своей жизни. То есть, с одной стороны, да, тут можно размышлять о ссыльных, да, о жизни тех, кого сослали. А, может быть, я сразу расскажу маленькую историю, которая меня впечатлила, записала
в Савинском. Прошу вас, прошу вас.
В Савинском музее рассказывает, что по навету соседа с юга, в общем, выслали семью, что они как кулаки, что они богато живут, они, да, поступили жалобы, вот на север их сослали без всего, и тут они с нуля начинали, да, в таких трудных условиях жить, строить дом и хозяйство. И, значит, прошло много времени, и сейчас это вполне, да, люди, семьи у них хорошие, зажиточные опять, и они поехали навестить свои родные края, да, где прошло детство, и встречают этого соседа. Он как был нищим, так он и остался, потому что он пьет, он в рваных каких-то штанах, босиком, с бутылкой в руках, он их увидел, слова ему ведь не может, а он опять, да, у него, то есть богатство, кулаки часто, да, кулаками становились люди просто, которые трудятся, да, для этого не нужно было иметь действительных богатств, для этого нужно было просто нормально кормить своих детей, семьи были большие, значит,
и не пропивать тех грошей, которых ты зарабатываешь.
Вот, да. Вот это, значит, первая, да, первая, конечно, история тех, кого выслали. Вот они такую историю, рассказ о своей семье. А следующая история — те, кто работал, да, за какие же были условия труда. Вот я приведу пример истории Леонида Яковлевича Репникова в селе Большая Фёхтельма записано. Он был еще старшеклассником, школьником, но так сложилось, что он учиться не стал, мама у него умерла, и отец сказал: ну, раз ты не учишься, давай работай на лесозаготовке 25 километров. Да, я подчеркну, ударение я ставлю, как произносится, то есть это такой фольклорный принцип, да, сохранять ударение и особенности произношения слов. Поэтому за 25 километров от родного села была работа, где вот этот мальчик, старшеклассник, жил. Ну, значит, он рассказывает, цитата: «Жили в бараках, сплошные там женщины и мужчины, все вместе. Потом мы втроем вздумали, праздник какой-то большой был, вздумали сюда в деревню идти пешком, на танцы. Ну и вот, на танцы пришли. Где нам танцы? Я дома и заболел, ноги заболели, 25 километров пройти пешком. Утром пошли, к вечеру пришли, как раз выходной был, имели право сходить. Ну и вот, Пришли и все заболели, ноги уже не могли идти. Нас всех троих судили за то, что не вернулись на лесозаготовку. Судили судом. Так что все было. 3,5 года присудили. Но потом прошло много времени, сняли судимость, чтобы мы несовершеннолетние были, не имели права судить. Вот такая моя молодость прошла.
Ну что ж, лесозаготовки – это то, что в сельской местности считалось очень большим обременением, одной из самых тяжелых работ, одной из самых рискованных. Притом во время войны там еще и работали большей частью женщины, а лесозаготовок требовали на севере очень много. Лес кормил фронт в значительной степени. И поэтому люди израбатывались до смерти, до тяжелых болезней именно на этих самых лесозаготовках, и лучшие месяцы, годы их молодости были в этих тяжелейших условиях убиты, а еще, кроме того, приглядывали, как бы кто оттуда ненадолго не ушел.
И дополню, что сажали не только то, он пропустил день работы, а, например, за опоздание. Вот одна бабушка рассказала, что она на 12 минут опоздала на работу. Она, у нее была свадьба, вышла замуж, была беременная. Вот она опоздала на 12 минут, и дали ей тюрьму 4 месяца в Архангельске. Повезли, она там сидела, беременная. Вот, а она рассказывает, как ей там нары, ей тяжело было забираться, освободили внизу. Вот, какой у нее там был паёк дополнительный. Вот. И заодно я спросила, а кто же там еще сидел, да, в этой тюрьме в Архангельске. Она говорит, там были профессора, большесрочник, самый малый срок 8 лет. То есть вот такие люди, да, вот.
Слово какое, большесрочник.
Да, большесрочник, самый малый срок 8 лет. Только представьте себе, да, 8 лет самый малый срок.
Ну и, насколько я понимаю, репрессированные возвращались через некоторое время хотя бы в те же самые деревни и села и вспоминали жизнь свою в лагерях, в тюрьмах, рассказывают что-то люди.
Рассказывают, ну, это, конечно, зависит от темперамента человека, его характера, настроения, но вот та же бабушка, она пела, да, переделанные песни исполняла, какие они пели в тюрьме, «Катюшу» новый вариант записали, вот.
Да, он, скажем так, прямо озорной. Не то, что поет какой-нибудь официальный ансамбль на концерте в центре Москвы, а то, что, ну, какой народ петрушку делает из этой песни. Ну, может быть, не всю, но часть там приведите.
Часть «Катюши». Разлетались головы и туши, дружка лупит немцы за рекой, это наша русская Катюша Немчуку поет за упокой. Ну и далее описывается довольно динамично, да, как они этого немца будут бить.
Ну что ж, вот, допустим, как относились люди к репрессиям? Как к чему-то, как к необходимому злу или как все-таки скорее как к несправедливости?
Видимо, как некому такому злу, которое в мире существует, потому что я ни разу не встречала, чтобы они акцентировали, вот мы бедные, несчастные, мы там сидели несправедливо, где же справедливость, и такое, да, как бы ропот, недовольство. Они как-то это удивительно просто рассказывают, но вот было и было. А далее даже тот вот дедушка Леонид Яковлевич, который ребенком судили, он дальше вовсю рассказывает, как он потом хорошо работал, стал специалистом в своей области, как он прекрасно все-таки танцевал, поскольку он, видите, любил танцевать и шел на танцы. И в итоге они воспринимают, что дальше все-таки жизнь наладилась, и они молодцы, потому что труженики. Труд в этих местах очень ценится, да, труд, работа, успешная работа, они готовы показать медали, грамоты за свою работу, говорить, нет, все-таки мы же хорошо работали.
Ну, у них есть повод гордиться. Насколько массово репрессии, вот судя по воспоминаниям, коснулись деревни? Там есть, конечно, документы, есть официальные версии. Ну вот, допустим, вы говорили о войне и сказали то, что война коснулась каждой семьи. Никто не сбежал, так или иначе, и притом большинство тех, кто ушел на фронт, оттуда не вернулись. Большинство. Судя по воспоминаниям, судя вот по тем крупицам устной истории, которые вы от людей
такое,
получили.
Такое ощущение, да, и часто вот здесь как раз-таки, здесь уже нет такого спокойного отношения, как к своей судьбе, да, в случае с репрессиями. Здесь многие начинают плакать, да, они не могут спокойно рассказывать о том, что их отец не вернулся, или брат с войны. То есть они до сих пор это, ну, как живо, да, это кровоточит, это воспоминание.
Ну, а вот, допустим, репрессии. Вы сказали, что к ним относятся спокойно, как бы гнев пережили, досаду пережили. Но до какой степени массово эти истории распространены? С вашей точки зрения, какое количество народу, хотя бы очень приблизительно, коснулись истории, связанные с репрессиями?
Ну, здесь уже, конечно, зависит от самого места, куда мы приехали, да, собирать истории. Зависит, действительно, вот если я была в Архангельской области, вот в селах, где живут репрессированные, это же, да, конкретно, где лесозаготовки, где работа такая тяжелая, там, конечно, ну, многих, да, затронуло. Если выезжать в другие области, где древние села, местные жители, там меньше, да, там не будет уже таких жителей. То есть, а вот именно статистику я, ну, не считала, не могу сказать, вот данные какие.
Ну, насколько я понимаю, лесозаготовки существовали и в виде лагерных работ, и в виде работ просто сельских, колхозных.
Да, но, да, то есть работали так вот, да, как.
Ну, вот что касается лесозаготовок, как еще одного страшного испытания, действительно страшного, потому что они были тяжелее всех остальных работ, о них еще что-то вспоминают?
О работе скорее вспоминают даже как-то с радостью, да, как работали, трудились. Я могу зачитать, мне нужно взять цитату про работу. Вот очень характерная история. Это бабушка, она всю жизнь работала, она это очень ценит, да, что она ходила с топором даже постоянно, как вот была такая боевой человек, пятерых детей при этом она родила. И она делает такой вывод неожиданный, да, говорит: «Моя молодость не пропала, я на вечеринку каждый вечер ходила. Тогда народу много было, молодежи, у нас клубы были. Ох, как мы жили тогда весело! А в лесу-то вся молодежь была в лесу. День отработала, мастер был хороший гармонист. Придет другой раз так: девки, давай, танцуйте, пляшите, я поиграю вам». Все плясали, танцевали, кадриль колхозную ходили, долбили, мужики да девки и ребята. Все у нас было хорошо. Гармонистов много, гармония, один поиграл, другой садится. Прошла жизнь, как говорится, моя, не так, чтоб сильно уж горевать.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Анастасия Евгеньевна Чернова, кандидат филологических наук, известный писатель, доцент Московского государственного института культуры и человек, который рассказывает нам, каким образом добывается устная история в экспедициях. Для радио «Вера», для православного радио, естественно, важно и нужно знать, что народ рассказывал про церковь, про веру, что из советской старины, связанное с церковным бытом и с верой, достается нам в этих рассказах. Вот вы сейчас подумайте, а пока мы включим еще одну запись. Дорогие радиослушатели, будет петь вновь Алевтина Распопова из поселка городского типа Савинская, но на этот раз на два голоса с сестрой.
Летят утки и два гуся. Где ты? твои приветы. Ой, хорошие, хорошие твои приветы.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что, дорогие радиослушатели, послушали на два голоса. Чудесно, замечательно. Это, может быть, конечно, люди без музыкального образования, зато душа их укоренена в русской почве. Но теперь давайте вернемся к вопросу, который я задал до того, как зазвучала эта песня. Итак, судьба русской церкви, отраженная в воспоминаниях и, стало быть, и историях людей русского севера.
По церковной тематике уже записываешь некие крупицы, конечно, потому что у многих бабушек детство пришлось, когда храмы были закрыты. Но все-таки у них есть воспоминания, как эти храмы закрывали, что было потом, и как все-таки некоторые церковные праздники отмечали, праздновали. Вот. Ну и зачитаю такой пример воспоминания. «Я небольшая была, мама меня все за руку водила. А потом эту церковь в Савинском разбирали. Мама говорит: ой, колоколы сбрасывали, все женщины стояли, ревели, все сбрасывали сверху. Потом все, и священника убрали, и церковь. Там потом клуб был. А потом разобрали все, и не знаю, куда увезли. Там в Агарково было, в деревне, и ничего не стало». Записываем ряд историй, как крестили детей тоже. Вот сейчас мы привыкли, пожалуйста, в любой храм пройти катехизацию, изучить, молитвы выучить, можно крестить ребенка. Тогда, конечно, совершенно все это строилось по-другому. И иногда приходил священник тайно домой, крестил, приглашали бабушки, а иногда это было целое путешествие в соседнее село, в храм, да, который достаточно далеко нужно было плыть, по реке, по Онеге. Кстати, вот тоже такая особенность этих мест Архангельской области, что добираться не так просто. Села могут быть рядом, но на разных берегах реки, и поэтому нужен транспорт, чтобы доплыть, да, то в то или иное место. Сейчас особенно это сложно, поскольку уже не ходят баржи, да, уже нет такого организованного транспортом. И к некоторым бабушкам добираются, вот я могу привести пример, наверное, тоже это интересно, да, как вот добирается тот же фельдшер, врач. Вот она живет в соседнем селе, она ездит сначала на велосипеде, если это, ну, лето, хорошая погода, причем велосипед у нее особый, там дороги разбиты, ямы, а обычный городской не подойдет совершенно точно. Она некоторое время ездит, потом где-то километр-полтора идет через заросшее поле пешком, велосипед оставляет, там уже не проехать, идет пешком. Далее она ее поджидает через реку Плотик, она встает на Плотик с веслом, я сама это видела, как она переправляется. И она переправляется на другую сторону, еще некоторое время идет и, наконец, прибывает в деревню навестить местных жителей и бабушек. Вот. И в том селе, про которое я рассказываю, это Прилуки, самое считается старинное село этих мест, там был храм. Но сейчас его нету, сгорел. Вот, к сожалению, это частая история. Прям несколько раз рядом храмы и несколько раз записала, что они горели, и часто они сгорают дотла.
А горели они в советское время, в постсоветское?
Да, чаще в советское время. Вот гроза, да, громоотводов нету, и очень сложно тушить, потому что колокольня, да, они все говорят одинаково, как свечка вспыхнула и сгорела, сгорел храм. Вот, то есть ряд историй, к сожалению, о том, как пытались тушить, как это отразилось на жизни местного населения. Все-таки, да, был храм, и иногда он был действующим, вот, в Прилуках как раз это была действующая церковь, поэтому туда вот возили крестить детей. Вот такого рода, да, мы записываем тоже историю, связанную с церковной жизнью. Про святых, может быть, тоже такой важный пласт. Местные святые. Опять же, это должен быть человек уцерковленный, которому интересно, важно вспоминать, думать, знать. Опять же, мы берем не из книг. Если бабушка просто начитанное, да, зная сюжеты из книг, это не то. Нам нужно, что хранится в памяти народное, то, что она услышала от друзей, от своих родителей. Вот. Но если пример из Архангельской области, там про святого Антония, Антония Сийского, вот, история, что местные жители его изгнали из этих мест, он хотел строить монастырь, у них были пашни, но это было давно, да, в прошлые века, и вот они ему сделали плот и сказали: уплывай, и он уплыл, но сказал, что будете жить вы тут ни худое, ни добро, ни белое, ни черно, в общем, серенько будете жить, такой смысл, он уплыл, и монастырь уже основал в другом месте. И здесь важно, как относятся сейчас местные жители к этой истории. Вот, заметила, что кто знает, кто воцерковлён, они, конечно, переживают, молятся этому святому, да, считают все равно покровителем своих мест. Говорят, вот где раньше жили монахи, да, потому что монастырь образовывался, как его изгнали, да, вот где, с какого места.
То есть вспоминают о том, что где-то в первое десятилетие советской власти монастырь был уничтожен и монахов разогнали. Это вы имеете в виду? Так, ради интереса, к концу 30-х годов на территории Советского Союза не действовало ни одного монастыря. В 1938 году ноль монастырей по всей территории страны. Этот процесс был массовый.
Нет, не советское время, я рассказываю про...
То есть еще до советского времени.
17 век. Это история про святых, которые сейчас вспоминают, рассказывают.
Ну, Антониев Сийский монастырь, да. Это действительно русское средневековье, но вот вы говорите, что рассказывали о том, что был монастырь, потом монастырь исчез.
Но это вот тогда, русское средневековье. То есть тогда тоже были, да, по-разному относились к монахам, да, были у людей свои интересы.
Ну вот в 18 веке, например, множество монастырей исчезло при Екатерине II, в процессе секуляризации церковных земель, то есть оставляют монастырь без земли и без штата, то есть ничего не платят монахам, священникам, которые там живут, естественно, обитель разваливается и исчезает. Очевидно, воспоминания об этом также сохранились в народе.
Вот, пожалуйста, есть даже период, когда это времена Ивана Грозного, Иван Грозный отвел монастырю земли, поле отвел, они стали строиться, построили мельницы, было уже 7 иноков. В один день местные жители собрались, сколотили плот и говорят: садись, бери свои братья и ищите в другом месте землю под житие. Мы это все вырубали, мы все это делали, нам нужны земли. И за землю у них пошло. А тут же те грамоту принесли. А он им сказал: Бог вам, судья, мы уходим с миром. Мы уходим, а вы будете жить ни бедно, ни богато, ни бело, ни серо. До сих пор савинцы так и живут, ни богато, ни бедно, на распутье. Заводы все закрыли.
Ну, это хорошая, конечно, добавка. Видимо, вот как не благословил эту землю святой Антоний, так и заводы там не прижились.
Вот характерно, то есть мы и соотносим, а как народ воспринимает, да, то, что в книге, безусловно, в книге можно прочитать житие святого, да, все подробнее узнать, а как сегодня, да, это рассказывают, как оценивают, с чем соотносят?
Ну вот в Каргополе мне рассказывали истории о том, как Александр Ошевенский, большой святой русского севера, летал над землями и селами. В житие, в этих полетах ничего нет, но вот народ доносит и такие истории. А, например, на Верхъязве рассказывали историю о святом Стефане Пермском. Он совершил миссионерское путешествие, крестил местных и выбросил с холма над рекой идолов. И идолы эти покатились в реку, попали в воду. Вот он на следующий год на лодке проезжает мимо этого холма, и тамошний Пам, значит, языческий жрец, издеваясь, кричит ему: «Стефане, Стефане, а идола-то я достал, вон он стоит». А Стефан Пермской в сердцах ему отвечает: «Вернусь и нового не свергну, а ты болван». И с тех пор гора, по мнению местных жителей, со времен Стефана Пермского называется гора Болбан. Но это тоже такая история из сферы народной веры, и такого, наверное, много рассказывают.
К сожалению, ну, может быть, не столь много, поскольку все-таки сейчас люди советского времени говорят, мы там были коммунистами, мы не интересовались, не изучали, не собирали. Но что хочу заметить, пусть бабушка там не церковная, она в храм не ходит, но у нее удивительное доброе отношение к окружающим, да, они там встречают, сразу предложат чай, они живут в мире, да, у них такие светлые глаза. А помнится, в реальности наблюдала историю. Одна бабушка на одной стороне живет реки, другая на другой. И одна, значит, мы к ней пришли, она переживает, что сегодня мир куда катится, она церковная, и она ругает все всех своих ближних, что они в храм не ходят, что делать, молодежь плохая. И, в общем, нету никакого у нее, видимо, мира, да, вот восприятия в душе, все сплошная критика. Другая бабушка за рекой, она в храм не ходит, и она совершенно, да, по-доброму воспринимает мир, рассказывает о своих внуках, о том, что муж у нее уже умер, но кладбище видно за окошком. Она иногда вечером подойдет и поет песенку: «Позарастали стежки дорожки, где проходили милого ножки». То есть, о чем это говорит? Она ожидает, что с ним встретится. Она не высоковленная, но она верит, да, что есть иной мир, да, есть человек бессмертен.
Есть загробная жизнь.
Загробная жизнь.
Анастасия Евгеньевна, что тут сказать? Может, и права та бабушка, которая сердится. То есть она верующая, она понимает, что заброшенная вера, заброшенная церковь, то, что священников нет, а крест на много километров, это губит эту землю. А вторая бабушка уже смирилась. Ну, нету ничего, и как-то живем, и нормально, и хорошо. Так что, может быть, то, что первый из них замечает то, что мир постепенно бредет к концу света, и то, что ситуация ухудшается, ухудшается, причем в значительной степени от того, что верующих мало, это правда. А то, что человек приобрел в душе мир, но при этом это мир, который совершенно существует вне истины небесной, вне Господа Бога. Не знаю, хорошо ли это.
Да, ну вот, по крайней мере, такой контраст, он заставляет поразмышлять, сравнить, подумать.
Это
такие
так.
Судьбы.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне осталось от вашего имени поблагодарить Анастасию Евгеньевну за ее чудесную просветительскую роль. Она была среди нас сегодня просветителем. И сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».